Вы знаете, после пения мне даже как бы и проповедовать. Потому что пение, музыка – это вторая проповедь, в чем-то более сильная даже, чем проповедь слова. Но все равно проповедь слова, она очень важна. И Господь хочет научить нас через свое слово. И прежде всего, Он хочет рассказать нам о себе самом, о Его характере, о Его любви, чтобы Его образ мог в нас восстановиться. И, кроме того, Он хочет рассказать нам и о том, какой силой Он обладает. Потому что порой, когда мы смотрим на себя, может быть, даже смотрим на церковь, и нам кажется, что Бог никогда таких костных, таких упертых, таких упрямых, таких грешных, никогда Он нас не сможет изменить. Такой камень Он сотворил, который подвинуть Ему никогда не удастся. И поэтому нам очень важно знать, чтобы нам не впадать в отчаяние от таких мыслей, нам очень важно знать о той силе, которой Бог обладает. И сегодня я хотел бы как раз обратиться к одному из отрывков Священного Писания, который говорит об этой силе. Это удивительное пророчество, записанное в книге пророка Иезекииля. Более того, там не просто говорится о той силе, которой Бог обладает, но там говорится и о применении этой силы по отношению к нам, и о отклике нашем на действие этой силы, которое Бог от нас ожидает. Итак, книга пророка Иезекииля, 37 глава. 37 глава книги пророка Иезекииля. Я прочитаю первые 14 стихов. «Была на мне рука Господа, — говорит пророк Иезекииль, — и Господь вывел меня духом и поставил меня среди поля, и оно было полно костей. И обвел меня кругом около них, и вот весьма много их на поверхности поля, и вот они весьма сухи». Не просто кости он виден, да, а какие еще кости? «Иссохшие кости». То есть кости, которые там уже, наверное, долгое-долгое время пролежали, на них уже ничего не осталось, никаких жизненных соков там, даже истлевших пусть не осталось. Они просто стали сухими, и более того, весьма сухими, как говорит пророк Иезекииль. «И сказал мне, сын человеческий, а живут ли кости сии?» А живут ли сии кости или нет? Как Иезекииль ответил? «Господи Боже, Ты знаешь это». Иезекииль в большом был, судя по всему, сомнении. Он понимал подоплеку вопроса Божьего, да? И вроде бы надо было ему сказать, а живут. Но видя состояние этих костей, он сказал нейтрально, да? «Ты знаешь это». Он не мог сказать «не оживут», потому что понимал, что Бог что-то здесь готовит. А с другой стороны, сказать «оживут» ему не позволял вид этих костей, которые уже ни на что, ну то есть никакой жизни, даже умершей, уже истлевшей жизни в них не осталось. Это просто были сухие кости. «И сказал мне, Бог сказал Иезекиилю, изреки пророчество на кости сии и скажи им, кости сухие, слушайте слово Господне. Так говорит Господь Бог костям сим. Вот я введу дух в вас и оживете. И не просто введу дух в вас и оживете. Обложу вас жилами и выращу на вас плоть. И покрою вас кожей и введу в вас дух и оживете. И узнаете, что я Господь. Я изрек пророчество, говорит Иезекииль, как повелено было мне. И когда я пророчествовал, произошел шум. И вот движение. И стали сближаться кость с костью, кость с костью своей. И видел я, и вот жилы были на них, и плоть выросла, и кожа покрыла их сверху». Как вам такое? Фильм ужасов. «Возвращение живых мертвецов». Ну, представьте себе это, да, вот что там происходит. Да, но кости-то уже не сухие, да, на них уже выросла мышцы, жилы, потом покрыла их кожа, но чего-то все-таки не хватало. Тела лежали уже готовые, но написано, духа не было в них. Тогда сказал Господь мне, изреки пророчество духу, изреки пророчество сын человеческий, скажи духу. Так говорит Господь Бог, от четырех ветров приди дух, и дохни на этих убитых, и они оживут. И изрек я пророчество, как он повелел мне, и вошел в них дух, и они ожили и стали на ноги свои. Весьма, весьма великое полчище. Вот удивительно, началось все с весьма сухих костей, а закончилось весьма, весьма великим полчищем живых людей. Заметьте, это не зомби были какие-то там, и не мертвецы полуразложившиеся. Это были полноценные живые люди. Что же это все означало? Почему Бог такое видение дал Иезекиилю? Что Иезекииль должен был из него вынести из этого видения, и что он должен был возвестить народу израильскому? «И сказал Бог мне, — говорит Иезекииль, — сын человеческий, кости сии...» Кто? Кто следит? А кто не следит? Библии с собой принесли, следите. «Кости сии весь дом Израилев. Вот они говорят, иссохли кости наши, и погибла надежда наша, мы оторваны от корня. Посему изреки пророчество и скажи им, так говорит Господь Бог, вот я открою гробы ваши и выведу вас, народ мой, из гробов ваших, и веду вас в землю Израилеву. И узнаете, что я Господь, когда открою гробы ваши и выведу вас, народ мой, из гробов ваших, и вложу в вас дух мой, и оживете, и помещу вас на земле вашей, и узнаете, что я Господь, сказал это и сделал, говорит Господь». Вот такое вот удивительное пророчество, такая вот удивительная картина была показана пророку Иезекиилю. Имеет ли оно отношение к нам с вами сегодня? Имеет ли оно отношение к нашей с вами духовной жизни и служению? Давайте попробуем в этом разобраться. Сначала начнем с некоторых моментов, таких тонкостей, которые мы находим в этом пророчестве. Может быть, особенности даже несколько необычные. Здесь вообще полно необычных особенностей, но на некоторые мы обратим внимание особое. Итак, первое. Каково было состояние костей, показанных Иезекиилю? Весьма, весьма сухие. Полная безнадежность, да, совершенно верно. Вы знаете, что клиническая смерть, такое есть понятие в медицине, да, когда у человека останавливается сердце. И какое-то время мозг еще продолжает жить. То есть после того, как остановилось сердце, еще можно вернуть человека к жизни. В течение какого-то времени. Но какое это время? До получаса, насколько мне известно. Чаще всего несколько минут, но бывает случай, когда до получаса еще удавалось человека вывести из состояния клинической смерти. Но что мы видим здесь? Сколько времени прошло между смертью этих людей и образованием вот этих вот костей? Написано «весьма-весьма сухие». Здесь, конечно, не 10 минут, и не полчаса, и не час, и не год. То есть состояние этих костей, оно абсолютно безнадежное с человеческой точки зрения. Здесь ни о каком воскрешении, возвращении к жизни речь идти не может. Второй момент, на который я хочу обратить внимание. Каким образом эти кости были оживлены? А кто это слово сказал? Это интересно, да? На самом деле ведь слово изрек к этим костям не Бог, а кто? А Иезекииль. Господь говорит ему, изреки пророчество, да? из реки пророчество на кости сии. И все слова дальнейшие говорит уже Иезекииль. Да, он говорит их по повелению Господню. Это не его инициатива, это не он эти кости восстанавливает, это не он возвращает жизнь, но Бог говорит ему именно изречь пророчество. Именно ему Бог говорит: скажи этим костям, да? И возникает вопрос: а зачем вообще тут потребовалось участие Иезекииля? Почему не Бог изрекает эти слова? Почему он просит или повелевает это сделать Иезекиилю? И третий момент, на который я здесь хочу обратить внимание. В один ли момент были оживлены эти сухие кости? Во сколько этапов оживления мы видим здесь?
Три.
Кто еще? Что скажет? Четыре. А, ну, ну, если мы начнем сейчас анатомические особенности разбирать. Кости там соединились, там это первый этап, жилы это второй этап, кожа третий этап. А вот все-таки какие здесь главные? Да. Мы видим здесь два главных этапа, которые на самом деле разделены между собой повелениями Божьими. И духа не было в них, тогда сказал он мне опять, да? До этого Иезекииль говорил слово к костям, собралось все, да? Кости превратились, по слову Божьему, в тела, но здесь как бы стоп, да? Написано, духа в этих телах не было. Тела готовы, но духа нет. И Бог вторично говорит Иезекиилю: скажи, да, изреки пророчество духу. И вот второй этап, уже эти тела становятся живыми, становятся людьми. То есть оживление в два этапа. Сначала плоть восстанавливается, да, а потом в эту плоть входит дух. Есть ли в этом какой-то смысл духовный, заложен ли здесь он? Ну, давайте посмотрим. Ну, начнем мы наше рассмотрение с еще одного вопроса. Я вот как... У меня внутри эта субботняя школа сидит, я все на вопросах строю. Кому имеет отношение это пророчество, вообще говоря, о ком оно? Мы уже начинаем его применять. Мы разобрали особенности, что там происходило, что было показано Иезекиилю. Теперь начинаем его применять к кому-то. Кому именно? К кому оно относилось? Народ израильский, без всякого сомнения. Здесь так и написано. Кости сии весь дом Израилев. На самом деле это пророчество было изречено, оно было произнесено, это видение было дано Иезекиилю. Вы помните, когда? Когда вообще пророчествовал пророк Иезекииль? Где он пророчествовал? Да, он пророчествовал в Вавилоне. В период, когда большая часть народа Божия оказалась в Вавилонском плену. И находясь в этом Вавилонском плену, какая надежда у них была? На что они могли надеяться? Великая держава, мировая держава того времени, поместила их в этот плен. Какая сила их может освободить оттуда? Какая надежда у них была, да? Но надежда была на самом деле. Еще за 150 лет до этого пророк Исаия пророчествовал о том, что этот Вавилонский плен не продлится вечно. Если мы откроем конец, самый конец 44 главы книги пророка Исаии с 28 стиха и дальше, Бог предсказывает не только то, что народ Божий будет освобожден, но он даже предсказывает то, через кого народ израильский будет освобожден. 150 лет еще остается до Вавилонского пленения. Вот держите это в голове. Который, это о Боге, который говорит о Кире, пастырь мой, и он исполнит всю волю мою, и скажет Иерусалиму, ты будешь построен, и храму ты будешь основан. Так говорит Господь помазаннику своему Киру, «Я держу тебя за правую руку, чтобы покорить тебе народы, и сниму пояс из чресл царей, чтобы отворялись для тебя двери, и ворота не затворялись. Я пойду пред тобою, и горы уравняю, медные двери сокрушу, и запоры железные сломаю, и отдам тебе хранимое во тьме сокровища и сокрытые богатства, дабы ты познал, что я Господь, называющий тебя по имени Бог Израилев». «Ради Иакова, раба моего, и Израиля, избранного моего, я назвал тебя по имени, почтил тебя, хотя ты и не знал меня. Я Господь, и нет иного, нет Бога, кроме меня. Я припоясал тебя, хотя ты не знал меня». То есть Бог говорит о том, что освобождение будет, и Он даже говорит, кто это сделает. Мы знаем, кто указ издал первый об освобождении народа израильского, о восстановлении храма в Иерусалиме. Царь Кир. Исаия это предсказывает за 150 лет до, то есть еще когда Кир даже не родился. А Господь говорит, я уже называю тебя по имени. Пророк Иеремия, находясь в Иерусалиме, вы помните, что Вавилонское пленение, оно в несколько этапов происходило. И вот, находясь еще в Иерусалиме, пророк Иеремия тоже говорит о том, что пленение это не продлится вечно. В 29 главе книги пророка Иеремии мы читаем Божьи слова. «Так говорит Господь, когда исполнится вам в Вавилоне 70 лет, тогда я посещу вас и исполню доброе слово мое о вас, чтобы возвратить вас на место сие». То есть народу Божьему были даны обетования, была дана надежда, что они возвратятся, что храм будет построен, что служение в нем возобновится. Но легко ли было в это поверить? В том положении, в каком они находились, вот когда Иезекииль произносил эти слова, когда он произносил это пророчество. Они были как иссохшие кости. Откуда им взять для этого жизнь? Откуда, что, как такое может случиться, когда они находятся в плену и когда у них нет никакой надежды на освобождение? Но Господь обещал, и мы знаем, что Он это сделал. То есть это пророчество относится к народу Израилеву. Да, это так. А еще к кому-нибудь оно относится? Народ последнего времени. На этом мы сосредоточимся более всего. Но кому еще оно относится? А можем ли мы сказать, что это пророчество относится к погибающему миру вокруг нас? К людям, которые живут, не зная Иисуса Христа? Молчание. Не видно, не очевидно, да? А давайте мы посмотрим. Состояние человечества, оно какое? Радостное и радужное, и будущее перед ним светлое и ясное, или это состояние безнадежности? Безнадежности. Все человечество пребывает в рабстве греха. И то, что мы видим вокруг себя, это последствия этого рабства. Войны, смуты, бунты. Вот если кто-то знает, да, сегодня, вчера вечером там в Турции чуть было не произошел государственный переворот. Насколько я понимаю, подавили они его. Вот. То есть военные хотели взять власть, свергнуть президента Эрдогана и взять власть в свои руки. Вот. И это на каждом шагу. А в пятницу вы знаете, что произошло, да? Вот сегодня мы не помолились. Да, в Ницце. В Ницце. Грузовик врезался в толпу людей, которые гуляли по набережной Ниццы. Там происходил праздник, день взятия Бастилии, они праздновали французы. Но там не только французы, это вообще-то Лазурный берег, там масса туристов. Вот. И грузовик поехал и ехал 2 километра, давя людей. Более 80 человек погибло. И скажите, это что, единичный случай? Да можно перечислять. В Турции... Перед этим в Стамбуле, в аэропорту взрыв. У нас самолет взорвался, да, по пути из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. И можно десятки этих случаев перечислять. То есть, на самом деле, грех, он показывает себя во всей своей красе. И есть ли вообще выход из этого положения? Из этого состояния человечества? Не является ли оно такими же сухими костями? Так оно и есть ведь. Но Бог предусматривает выход, да? Он предусматривает чудесное освобождение, сверхъестественное и чудесное освобождение из рабства греха. Он говорит, все согрешили и лишены славы Божьей. Мы это видим, но он дальше продолжает. Получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе. И если люди в этом мире возьмутся за это обетование, ухватятся за него, придут к Иисусу Христу, что станет с этими костями? А вот то, что здесь происходило в этом пророчестве. На самом деле, самое великое Божье чудо, вы знаете, даже не то, что кости собрались, что на них жилы наросли, и плоть, и кожа, и так далее. Это величайшее чудо, конечно, если бы вы увидели, как из сухих костей воскрес человек. Как бы вы охарактеризовали это событие? Наверное, вы знаете, мы про Лазаря вспоминаем, да? Он 4 дня пролежал в могиле. Но здесь не 4 дня, тут годы, может быть, десятилетия, да? И Бог воскрешает людей. Величайшее чудо. Но есть чудо, которое более великое. Еще более великое, чем это. Самое великое из чудес, выше которого нет в этой вселенной. Вы знаете, как это чудо говорит? А как об этом чуде говорит апостол Павел? Кто во Христе, тот новое творение. Прежнее прошло, теперь все новое. Иссохшие кости могут превратиться в новое творение. Это относится к кому? Только к верующим? Это предложение звучит каждому человеку на этой земле. Если он услышит и ответит на него, он может превратиться из сухой кости в живого, полноценного человека. Ну и, наконец, третье, к чему относится это пророчество, конечно, вы его назвали сразу, духовный Израиль. Да, мы сказали, что это относится к Израилю того времени, но вы помните, как Слово Божие характеризует народ Божий Нового Завета? Он говорит, что если вы Христовы, то вы кто? Семя Авраамово, и по обетованию наследники чего? Мы сразу говорим «Царство Божие», совершенно верно. Но апостол Павел немножко другое здесь имеет в виду. Чего наследниками мы являемся? Да, тех обетований, которые были даны израильскому народу. То, что относилось к ним, если мы Христовы, оно переходит и к нам. Хотя мы не являемся природными израильтянами, хотя мы не являемся детьми Авраама по плоти, но апостол Павел говорит, если вы принимаете Иисуса Христа, то те обетования, которые были даны им, они становятся и вашими также. И пророчество, соответственно, вот это, которое было дано изначально им, но если мы Христовы, то оно начинает относиться и к нам, даже рассуждая просто пока с точки зрения логики, да? Ну вот сосредоточимся как раз на этом. Что же это пророчество может нам сказать? Во-первых, вот как раз те три особенности, о которых мы чуть раньше говорили. Безнадежное состояние костей. Да? Кости весьма сухие, и оживления от них ожидать никто не может. Как это к нам относится? Про погибающий мир мы уже сказали, а вот церковь. Разве она в безнадежном состоянии? Разве она сухая кость? Мир, да, мир, понятно, все. Но мы-то. Ну, не идеальные, да, но можно ли сказать, что мы кости сухие? Тела, в которых нет духа, да? А как вообще Слово Божие характеризует церковь последнего времени? Помните эти слова? Надо нам их все-таки повторять, потому что мы порой забываем об этой характеристике, и это может привести нас в опасное положение. Откровение, 14 глава, 3 глава с 14 стиха, прошу прощения. «И ангелу Лаодикийской церкви напиши, так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия, тот, кто был началом всего создания Божия. Знаю твои дела, ты не холоден и не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазной мазью помажь глаза твои, чтобы видеть». Итак, в чем главная проблема Лаодикии? Ни холоден, ни горяч. Вы знаете, я ее немножко по-другому могу... Вернее, это то же самое, просто другими словами можно охарактеризовать. Вы помните, с чего начинается Нагорная проповедь Иисуса Христа? Блаженны нищие духом. Вот если говорить о Лаодикии, то она какая? Вот она как раз богатая духом. Понимаете? Она просто сверхбогатая этим духом. Другими словами, что это значит? Что она не чувствует нужды в Боге. Она самодостаточна. Ей хорошо. Она занимается своими делами. Она устраивает свою жизнь. Но при этом все она стремится делать сама. Скажите, вот это положение человека, который самодостаточен и не чувствует своей нужды в Боге. С чем можно сравнить такое положение? Вы знаете, это вот я действительно могу сказать, что это действительно сухая кость или сухие кости, безнадежная. Нет более безнадежного положения для человека, как положение, когда он считает себя богатым, разбогатевшим и ни в чем не имеющим нужды. Вы знаете, как Иеремия говорит по этому поводу? Он такие слова, которые кажутся жесткими. В 18 главе книги Иеремии мы можем прочитать 5 стих. «Проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает своей опорой, и которого сердце удаляется от Господа. Он будет, как вереск в пустыне, и не увидит, когда придет доброе, и поселится в местах знойных, в степи, на земле бесплодной и необитаемой». Такая параллель с костями, да, сухими, вырисовывается. «И благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование Господь. Ибо он будет, как дерево, посаженное при водах и пускающее корни свои у потока. Не знает он, когда приходит зной, лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод». Проклят человек, который надеется на человека. Почему проклят? Действительно безнадежно. Да потому что Господь говорит, что без меня не можете делать ничего. Поэтому, когда мы надеемся на себя и забываем про Бога, это положение вот сродни положению сухих костей. Если мы вспомним послание к римлянам, 7 главу, вы помните, апостол Павел там говорит о состоянии человека, еще не знающего Божьей благодати, который говорит, я хочу исполнять закон Божий, но когда я хочу это делать, получается все наоборот. И он потом говорит, бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? В чем причина этой духовной раздвоенности? Вроде бы человек с Богом, а по делам получается все наоборот. В чем причина этого состояния засохшего? И почему это состояние так безнадежно? Самонадеянность. Но апостол Павел называет эту причину, я вижу в членах моих иной закон, он пишет, противоборствующий или противодействующий закону ума моего. Закон греха и смерти. Этот закон – это наше сердце на самом деле. Лукаво сердце человеческое крайне испорчено. И чтобы выйти из этого состояния, нам нужна очень серьезная операция. Какое? Какая? Можем ли мы сами изменить себя? Можем ли мы стать живыми, будучи сухими костями? Нет. Для этого нужно сердце изменить. Господь говорит, надо взять из плоти ваше сердце каменное и поставить сердце плотяное. Никто этого сделать. Сейчас делают операции по пересадке сердца, но это физическое сердце. Речь же здесь идет о духовном, о нашей природе, которая, вы знаете, вот взять, если взять жвачку белую и черную, да, сложить их вместе и полчаса пожевать. А потом попробуйте разделить опять черное и белое. Возможно это сделать?
Диффузия.
На самом деле так же и мы срослись с грехом. Мы настолько с ним срослись, он вошел во все наши члены, во все наши органы. Попробуйте разделить это. И пророк Иеремия, я этот стих очень люблю и часто его цитирую, всегда он говорит: может ли эфиоплянин изменить кожу свою и барс пятна свои? Так и вы можете ли делать доброе, привыкши делать злое? Не можете. Это уже природа ваша, вас не разделить. Состояние безнадежное? Безнадежное. Не лучше, чем эти сухие кости. Вот почему это состояние упования на себя, это состояние пребывания в самодовольстве, это состояние духовного богатства, в том смысле, в каком Иисус говорит о нищете духа, а мы, наоборот, богаты духом. Это состояние, оно сравнивается с сухими костями. Где же тут выход вообще? Есть ли тут выход? 4 и 6 стих. «И сказал мне, из реки пророчества на кости сии, скажи им, кости сухие, слушайте слово Господне. Так говорит Господь Бог костям всем, вот я введу дух в вас, и оживете. И обложу вас жилами, и выращу на вас плоть, и покрою вас кожей, и введу в вас дух, и оживете, и узнаете, что я Господь». Господь говорит, вы этого сделать не можете, а я могу, и я это вас сделаю. Каким образом он это делает? Помните, мы с вами говорили? В два этапа. Сначала плоть, потом дух. Где еще мы такую последовательность встречаем в Библии?
Угу.
«И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Те же два этапа. Сначала тело из праха земного, потом вдунул в лицо его дыхание жизни. То есть тут явная параллель между физическим сотворением человека и его духовным пересотворением, искуплением. Что означает эта последовательность в случае духовного пересотворения? Что это за тело, что это за дух? Мы вот говорим о духовном рождении, как это применить? То есть к физическому понятно как, а вот как это применить к духовному? Плоть и дух. В духовном смысле плоть что такое? Да, если почитаем Евангелие от Иоанна 6 главу, там говорится о Слове Божьем, о Иисусе Христе. «Я есмь, Он говорит, хлеб жизни, едущий меня, жить будет мною». А дух – это Дух Святой, здесь уже вопросов нет. Какое соотношение между Словом Божьим и Святым Духом? Как они друг с другом соотносятся? Да. В беседе с самарянкой Иисус говорит, настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине. На самом деле истина без Духа, что это? Вот что-то похожее на кости, да, сухие? А Дух без истины? Это фанатизм. Вы знаете, что такое фанатизм? Когда человек что-то делает, не разумея, что он делает. То есть у него нет основания для этого. Он делает это почему-то, потому что ему сказали, потому что его отцы так делали, но он не имеет основания для своих действий. Фанатики, они на самом деле не могут обосновать, что они делают, почему они это делают. Вот. То есть дух без истины, они говорят, мы духом водимся, но при этом основания в Слове Божьем нет у них. Это и есть фанатизм. И Бог говорит о том, что истинное поклонение Ему – это поклонение не просто в духе и не просто в истине. Это поклонение в духе и истине. И именно таких поклонников Отец ищет себе. То есть Бог также нас творит. Он дает нам Слово Божие для духовного роста, и Он дает нам Дух Святой для того, чтобы вести нас, для того, чтобы оживлять нас, для того, чтобы побуждать нас, преобразовывать нас, для того, чтобы разделить вот это черное и белое, которое в нас так сплелось воедино, что, казалось бы, никто разделить уже его не может. Какую еще особенность мы отмечали, когда читали этот отрывок? Вот мы сказали, да, что, во-первых, кости были весьма сухие, их безнадежное состояние. Во-вторых, Бог восстанавливает их в два этапа. И третью еще мы особенность отмечали. Какую, кто помнит? Что? Да, что Иезекииль говорит. Не Бог провозглашает пророчество, а Иезекииль по Слову Божьему. Почему? Зачем вообще здесь понадобилось участие Иезекииля? Какой в этом смысл? Я хочу обратить внимание на стих, который, казалось бы, никакого отношения к этому пророчеству не имеет. Но на самом деле стих очень интересный. Давайте мы с вами откроем книгу Откровения. И книгу Откровения, прямо вот первую главу, первый стих. Открыли? Я понимаю, жарко, мы уже скоро закончим. Но давайте чуть проснемся и обратим внимание. Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать ангелам своим, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. И он показал, послав оное через ангела своего, рабу своему Иоанну. Вы никогда не обращали внимания, какая тут интересная цепочка вырисовывается? Передача откровения. То есть первым здесь фигурирует кто? Бог, потом Христос, потом ангел и потом Иоанн, только в конце. Зачем так длинно-то? Бог, Христос, ангел, Иоанн. А, да, совершенно верно. Бог на самом деле привлекает, ну, Бог и Христос, мы их разделить, конечно, не можем, да? Они есть божество вместе. Но Бог привлекает к этому служению и ангелов, и людей. Бог мог бы сам все это провозгласить, и, наверное, у него получилось бы гораздо лучше, чем у нас, согласитесь, да? Но он этого не делает. Он посылает откровение ангелу, ангел посылает это откровение, приносит это откровение Иоанну, и Иоанн уже пишет книгу Откровений, и через эту книгу это откровение доходит до нас с вами. То есть, казалось бы, вот уж ангелов-то можно, но людей-то зачем? Такое слабое звено, да, во всей этой цепочке. Во всей цепочке плана спасения человек самое слабое звено, немощное, грешное, ни на что не способное, казалось бы, а Бог вот его привлекает. Бог говорит, вы мои соработники. Апостол Павел пишет, мы соработники у Бога, Бог нас привлекает. Он заинтересован в нашем служении. Он считает нас своими соработниками. Он дает нам дары Святого Духа для служения, обеспечивая нас всем необходимым для выполнения евангельской миссии. Здесь, правда, вопрос к нам. А каждый ли из нас знает, каким даром Бог нас наделил? Вас наделил? Вот говоря о церкви, ведь Бог не просто призывает, привлекает нас к служению себе, Он еще дает нам дары для этого служения. И не зная об этих дарах, мы не сможем выполнять полноценно ту миссию, которую Бог каждому из нас поручил. На самом деле вопрос очень важный, над которым стоит задуматься. А знаю ли я, с какой целью Бог меня в церковь привел? Ну, понятно, есть общая цель, спасение, да? Но у нас у каждого есть своя цель определенная, Богом определенная нам. Кто-то одно служение выполняет, кто-то другое. И самое лучшее, когда мы выполняем это служение в соответствии с тем даром, которым наделил нас Дух Святой. Вот знаете ли вы тот дар, которым вас наделил Дух Святой? То служение, которое вам именно Дух Святой предназначил? Вот это важный вопрос. Потому что если мы этого не знаем, то можем так и остаться сухими костями. Служение – это очень важная часть вот этого оживления, превращения из сухих костей в живых людей. Ох, я бы сейчас вам рассказал бы, но только вы еще больше уснете. Я понимаю, что здесь 30 градусов температура, поэтому... Да, есть тесты, конечно, можно там... Но на самом деле самое лучшее... На самом деле нужно три вещи главных для того, чтобы узнать свой дар. Первая вещь – это хотеть служить. Если я служить не хочу, если то, что в церкви происходит, мне, как говорят, до лампочки, прошу прощения, какой смысл тогда? Знаю я свой дар, не знаю свой дар, неважно. Первое – хотеть служить. Второе – молиться Господу, просить Его, чтобы Он показал вам тот дар, который Он для вас предназначил, если вы его еще не знаете. И третье, без чего и первое, и второе будут пробуксовывать на обе ноги. Знаете, что третье? А? Нет, присутствие Духа, это все правильно. А как он вам покажет, как он вам скажет, какой дар? Вот сказали второе. На самом деле, третье, вот, совершенно верно, Светлана Георгиевна. Начать служить. Может быть, вы даже не знаете, Бог еще вам не ответил, какой у вас дар. Вы еще не получили ответа, но вы начинаете служить. Если к вам во время выборов подошли и сказали, вот брат или сестра, избирательный комитет считает, что ты мог бы послужить на этом месте. А я не знаю, мое это служение, не мое, я сомневаюсь в этом. Что вы будете делать? Что? Отказываться, да? Хорошо. Один раз отказались, второй раз отказались, третий раз отказались. Что с костями-то происходит? Они дальше сохнут. А что делать нужно? Принимайте. Принимайте предложение. Может быть, это не ваше служение. Я не утверждаю, что то, что вам предлагает избирательный комитет, это вот 100% Богом одобрено для вас. Если избирательному комитету, конечно, Бог в видении там кому-то не открыл это, то мы можем ошибаться. Мы тоже люди, те, кто в избирательном комитете заседает. Но... Если вам предлагают, пробуйте. Если это не ваше служение, вы увидите это. И тогда вам будет легче потом найти то служение, которое является вашим. Понимаете? Надо пробовать. Надо пытаться. А? Не предлагали, да? А ты сам предложи. Когда избирательный комитет заседает, всегда церкви сообщается, в такой-то день, в такое-то время собирается избирательный комитет. Если у вас есть предложение по служению, если вы видите кого-то, кто мог бы послужить, или если вы сами считаете, и несколько раз мы повторяли это, если вы сами считаете, что вы можете послужить там-то и там-то, не стесняйтесь. Это будет ложная скромность, очень ложная. Не думайте, что вы скромность проявите, что умолчите о своем видении служения. Нет, это будет ложная скромность и неправильно. Если вы видите, что вы можете послужить, приходите, скажите, братья и сестры, я хочу служить вот здесь. Я думаю, что у меня для этого есть возможности, у меня для этого есть таланты. А вот тогда вступает в действие следующий момент. Ну ладно, я все-таки... Я думаю, вы поняли, да? Три основных принципа. Желание служить, молитва к Богу и пробовать, испытывать. Что? Что момент? Первое – желание служить. Второе – молитва к Богу. И третье – тестируйте, как говорят в наших кругах. Проводите тесты, проводите опыты. Если к вам обращаются с этим, не отказывайтесь. Пробуйте, потому что таким путем вы найдете, наконец, то служение, на которое Бог вас поставил. Что? Да, миссионерское служение, к нему призван каждый член церкви, но оно тоже разными путями происходит. Кто-то газеты распространяет, кто-то, как я надеюсь, если этого еще нет, то будет, занимается с теми, кто читает эти газеты, заинтересовался истиной. Кто-то проводит евангельские программы для этих людей. Да. То есть, на самом деле, миссионерское служение, оно тоже очень-очень-очень разнородно. В нем тоже очень-очень много направлений, на каждом из которых каждый из нас может послужить. Кто-то, может быть, не может ходить с газетами из квартиры в квартиру, у него вот не позволяет его, не знаю как, скромность там или как это правильнее назвать. Ну, в общем, вы понимаете, да? Ему трудно позвонить и заговорить с незнакомым человеком, да. Это не значит, что он не может быть вовлечен в миссионерское служение. Может быть, он не может позвонить в квартиру, но он может прийти к человеку, который уже хочет заниматься, и заниматься с ним. Может быть, что-то еще он может сделать. Да. Да, ну это вот как раз то, о чем мы на субботней школе рассуждали. Что происходит? Да, я еще хочу прочитать, все-таки возвращаясь к пророчеству Иезекииля, хочу прочитать слова, которые буквально перед вот 37 главой записаны. Это Божье решение проблемы сухих костей в нашем случае. 25-27 стих. Вы тоже, наверное, знаете эти стихи хорошо. Господь говорит: «И окроплю вас чистую водою, и вы очиститесь от всех скверн ваших, и от всех идолов ваших очищу вас, и дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять». Когда в наши сердца входит Святой Дух, действительно каменное сердце становится плотяным. Что имеется в виду под этим? Апостол Павел говорит: «Любовь Божия излилась в сердца ваши Духом Святым, данным вам». На самом деле превращение сердца из каменного в плотяное на понятном нам языке означает следующее: превращение сердца из эгоистичного в любящее. Если до этого сердце жило только для себя, ну, под сердцем я имею в виду нас, все наше существо, наш разум, наши эмоции, наши чувства, наши мысли. До этого мы жили для себя, когда приходит Дух Святой, Он преобразует, Он дарует сердце плотяное, чтобы мы жили для других, чтобы любовь Божия, изливаясь на нас, через нас, могла приходить к другим людям. Давайте будем молиться о том, чтобы это стало реальностью в нашей жизни, чтобы, быть может, сухие, безжизненные кости вошла жизнь, и, как обещает Господь, жизнь с избытком. Эту жизнь может дать только Христос. Если мы видим, что наша христианская жизнь подобна иссохшим костям и мертва, давайте молиться о том, чтобы Дух Святой оживотворил нас, чтобы в наших сердцах поселилась любовь Божья, и чтобы мы могли нести эту жизнь и любовь нашим ближним силой нашего Господа Иисуса Христа. Мы помолимся сейчас об этом все вместе. Но я еще хочу напомнить о том, что в нашей церкви давно уже это идет. И мне, я думаю, многие уже забыли об этом. Каждый день происходит молитва об излитии Святого Духа. Каждый день в 7 часов утра и в 7 часов вечера вся Всемирная Церковь, все братья и сестры, те, конечно, кому это нужно, как мы уже сказали, кто об этом радеет, кто желает этого, молятся о том, чтобы Дух Святой излился на Церковь, излился в наши сердца, чтобы наши сердца из каменных превратились в плотяные. Не будем об этом забывать. Каждый день в 7 часов утра, в 7 часов вечера. Может быть, один раз, как вам удобней. Или утром, или вечером. Вот. Но не забывайте об этом. И мы помолимся сейчас. Отец наш Небесный, мы славим Тебя за великую Твою милость, за великую любовь и за великую силу, которую Ты являешь в жизни детей Твоих. Мы действительно как иссохшие кости, по грехам нашим, по беззакониям нашим, по эгоизму нашему, мы для неба являемся сухими костями, весьма безнадежными. Но, Господи, несмотря на всю эту безнадежность, Ты обещаешь, что через Духа Твоего Святого Ты можешь оживить нас. Ты можешь взять из плоти наше эгоистичное каменное сердце и дать нам любящее сердце, сердце плотяное, чтобы через Духа Твоего Святого мы сами жили в заповедях Твоих, и чтобы мы несли весть спасения, утешение, чтобы мы несли помощь и поддержку, и самое главное, весть об Иисусе Христе, умершем за наши грехи, всем людям, кто окружает нас. Оживи нас, Господи, по обетованию Твоему, и помоги нам участвовать в этой работе оживления, как и пророк Иезекииль участвовал в этой работе, быть Твоими соработниками для провозглашения евангельской истины этому миру. Слава Тебе, хвала, благодарность и честь да пребудет вовек, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.